Давно ли существует этот проект «Заложники»?
Это проект, ему месяц как. Мы работаем с массивом документов Рязанского концентрационного лагеря периода 1919-1923 года, в том числе с документами, касающимися заложников. И вот составляем эти биограммы.
И много ли персонали вы уже нашли?
На сегодняшний день 304 человека. Ну, по моим предварительным оценкам, это примерно четверть из того, что должно быть. Потому что все-таки источниковая база слабо доступная, потому что основная часть сведений о заложниках содержится в документах чрезвычайной комиссии, большая часть из которых, как известно, недоступна и до сих пор. Они не переданы в государственном архиве, находятся на депозитарном хранении в управлениях ФСБ. И, в общем-то, недоступны сейчас еще более, чем ранее, по разным там предлогам. Вот. Но мы надеемся все-таки получить сведения, изучая документы, связанные с публикациями, воззваний и разных, значит, там, листовок уездных комитетов партии 18, 19, 20 года. У нас есть сведения некоторые, ну, например, только в одном уезде Донковском Рязанской губернии в 18 году было взято 250 заложников. Фамилий этих людей нету, кроме 11 человек, которых расстреляли, и их удалось идентифицировать со временем, этих 11 человек. Также и по другим уездам, Раненбургскому, по Касимовскому уезду Рязанской губернии. Сейчас эти 304 человека – это те документы, о ком отложились в фондах Рязанского концлагеря. Эти документы есть, они, к счастью, доступны в государственном архиве, в таком, конечно, тяжелом они состоянии, из-за времени, из-за технологии составления их тогда. Ну, в общем-то, многое можно оттуда понять и биограммы этих людей найти.
Вот вы говорите в тяжелом состоянии, а до вас эти документы кто-нибудь изучал? Вот вы открываете эти папки, вы первый человек спустя много лет или историки и прежде к ним обращались?
Здесь надо, конечно, назвать историка, такого генеалога Григорова Александра Игоревича и его творческую группу, которая работала в начале 2000-х годов над этим массивом. И, в общем, мы идем по следам работы этой группы, мы сотрудничаем, и, в общем-то, Григорова можно назвать одним из соавторов, конечно, этого массива, касающегося Рязанского концлагеря. Они вообще занимаются Первой мировой войной, участниками Первой мировой войны, значит, военнослужащими. И таким образом они вышли на этот Рязанский концлагерь и им занимались. Не специально советским прошлым и советским террором, но в обработке как раз материалов о военнослужащих, которые были в лагере Рязанском, оказались офицеры, в первую очередь, Первой мировой войны, и офицеры, солдаты и казаки, которые в составе белых армий различных воевали, и потом за это оказались здесь, в Рязанском концлагере. А они, в общем-то, не только военнослужащими занимались Григоровская группа, но и другими категориями. Благодаря этому стало известно, что называется, архивная адресация, и поэтому мы, конечно, не являемся тут в этом смысле первооткрывателями. И еще наш товарищ Глеб Арамович Мартиросян, профессор, который занимался судьбой армянских офицеров. Эта история связана с 1921 годом, советизацией Армении, когда Советская Россия провела, говоря современным языком, спецоперацию по аннексии независимой республики Армения, советизации, вот, и все офицеры, которые находились на ее территории, были интернированы, и большая их часть, большая даже, я бы сказал, часть оказалась в Рязанском концлагере на несколько лет. Вот. И он занимался историей своих земляков, и работал с массивами этого рязанского концлагеря. Мы тогда ему активно помогали. Даже удалось каким-то, значит, чудом, это редкий вообще случай, добиться реабилитации части тех офицеров, которых там, в общем, ни за что, не просто интернировали и держали в концлагере несколько лет. Вообще, надо сказать, что то, что касается реабилитации, история очень сложная, потому что подавляющее большинство людей, которые прошли через эти советские концлагеря, они не были охвачены процессом реабилитации под разными предлогами и поводами. Вот, государственная реабилитация этого не было. Мы считаем, что это, конечно, большой серьезный недостаток, что это противоречит духу и букве закона о реабилитации, который действует в стране с 92 года. Но вот факты таковы.
Вы сейчас упомянули военнослужащих, бывших белогвардейцев. А какие социальные слои, какие категории оказывались в заложниках? И вообще, как вот это происходило?
В заложничестве ситуация следующая. Надо сказать, что основная масса вот этих людей, вот эти несколько сотен человек, которые у нас сейчас описаны в качестве диаграмм, относятся к 1919 году. Это прямо можно спроецировать на приказы ВЧК о массовых арестах и взятии заложников, на прямые указания Ленина и Дзержинского. Эти документы известны, сейчас уже обнародованы. Здесь надо сказать, что это началось, конечно, не в 19 году и даже не в 18 году. Заложников стали брать сразу после Октябрьского переворота, Октябрьской революции, под разными предлогами. Причем теоретическое обоснование этого террора и такого вида терроризирования было еще описано и не считалось криминальным у лидеров революции и до Октябрьского переворота. Это можно найти в работах Ленина, причем в целом ряде и довольно в жестких формулировках. В 1938 году, в разгар большого террора, Троцкий, уже находясь в эмиграции, Лев Давидович, расстроенный тем, что социалистические газеты на Западе писали о терроре, большом терроре в СССР Сталина, о том, что он фактически, не называя уже так, как бы стесняясь, но практику заложничества практикует, имея здесь в виду члены семей изменников Родины, которых тогда приговаривали большим сроком ЧСИР, так называемые, и жены изменников Родины, как известно, специальный лагерь Алжир и так далее, и сравнивали его с Троцким, с его практикой 19-го года. Так вот, Троцкий в 1938 году в работе «Их и наша мораль», по-моему, так это правильно называлось, специальный раздел посвятил заложничеству, где он, совершенно не стесняясь, говорил о том, что да, я несу ответственность прямую, и мы заложников брали, и если бы еще советская власть не была так мягка и так не миндальничала в гражданскую войну, ну, сохранили жизни тысяч красноармейцев и пролетариев, потеряв при этом там сколько-то сот жизней, значит, буржуазии, это было оправдано, это было нормально. Более того, он делает некий исторический экскурс и приводит слова Карла Маркса на съезде Первого интернационала, который он произносил, которые касались как раз буржуазного заложничества. Здесь вот дальше есть такое узкое место, многие историки и публицисты дальше начинают впадать в исторический экскурс уже очень такой длинный, что институт заложничества на самом деле, он имеет многовековой характер, что и в Руси древней обменивались заложниками князья с сыновьями из Ордой обменивались и внутри Орды, и там так далее, и так далее. Значит, и Маркс, и Троцкий, и Ленин ссылаются прежде всего на опыт Парижской коммуны, которая брала заложников и часть из них казнила в 1871 году во время этого революционного восстания в Париже. И как бы адресуясь к ним, что они наследники вот этой революционной практики, и что это, как бы сказать, нормальная практика. Есть у Ленина даже один такой период, он там говорит, что вот мелкобуржуазные партии, социалисты, прежде всего те, кто называет себя социалистами, возмущаются, что это, мол, варварская практика. А она не варварская, она нормальная, и вести войну по-другому нельзя, и во время обострения ситуации мы должны эту практику развивать и расширять. Ну, известны его телеграммы, касающиеся Пензенской губернии, северных регионов, о том, что вот нужно схватить сколько-то сот там попов, кулаков, разных, значит, там, мироедов, и часть из них вообще там повесить, если будут контрреволюционные выступления против нас. Вот, то есть практика эта была, как бы сказать, нормальная для них. Они не считали ее варварской. Вместе с тем, кто эти люди, которые здесь в Рязанской губернии. Прежде всего, вот первичный анализ говорит о том, что это люди, которые проходили по категории торговцы. Значит, раньше человека была там лавка какой-то, постоялый двор, и даже мелочные торговцы, что называется, вот там афини, да, которые торговали сладков там какими-то папиросами, нитками, тоже оказывались захваченными большевиками. Потом есть такая, значит, категория, это целые семьи, которые были за уход сына к белым, так это называлось. Был, например, насильно мобилизован в Красную армию, а потом, как стало известно, чекистом перешел в Белую армию. Или попал, значит, в плен, и тогда это тоже была очень такая распространенная практика. Попал в плен и был мобилизован белыми. Уже, так сказать, вторично. Считалось, что это перебежчик. И если были данные о семье, то в губернские ЧК отправлялись шифранты о том, чтобы членов семьи взять до конца гражданской войны или до разъяснения ситуации. Потом в 19 году Дзержинский дает приказ, они рассылают по губернским ЧК, значит, указания о том, что вот неправильная практика с заложничеством, и мы разъясняем, что такое есть на самом деле заложники, потому что очевидно, что практика была такая, что хватали самых разных людей, а они разъясняли, что это должны быть люди, которыми контрреволюционеры или там противостоящие белогвардейцы дрожат. Это какие-то сановники, помещики, фабриканты, а также выдающиеся работники, выдающиеся ученые, знатные родственники, находящихся при царском режиме у власти. Вот что из этой среды следует собирать как раз заложников. Ценность их, этих заложников, нужно вот именно таких вот брать. Но поскольку, как видимо, на местах не всегда разбираются и хватают самых разных людей, то ВЧК, Всероссийской чрезвычайной комиссии в Москве, распорядилась составлять такие списки и, прежде чем людей этих арестовывать, согласовывать с Москвой. И получается, что уже в 19 году, уже с лета 19 года, арест этих людей был санкционирован Москвой. Туда, значит, специальные списки отправлялись, и оттуда получалось согласие. Но вот еще теперь нам предстоит добраться, если сохранились эти списки заложников где-то в фондах ВЧК в Москве. Ну и в качестве примера приведу госпожу Якимецкую. Это был очень известный педагог, директор частной женской гимназии, которая на свои деньги и на деньги местных меценатов создала первую женскую гимназию в губернии. Такой очень просто известный и знаковый человек. Вот ее заключают в концлагерь, потому что она была член партии конституционных демократов до революции, и вообще ее происхождение вызывает сомнения. Ну, и, естественно, и дворян. Вот. Ну, потом Якимецкую удалось освободить, добились ее освобождения. Правда, она сколько-то месяцев отсидела в концлагере в тот тяжелый период. Ну, а сейчас именем Якимецкой названа школа в самом центре города, гимназия тоже, гимназия имени Якимецкой, и сейчас она прямо везде в музее, как очень, так сказать, видный, известный человек.
А удалось узнать, кто добивался ее освобождения, как это удалось?
В общем, тут какая была ситуация? Те, кто из, что называется, бывшего образованного сословия, которые служили уже при советской власти, ну, например, музейщики, например, Яхонтов, такой очень известный историк, и ряд других людей, которые имели по своим личным связям выходы на народного комиссара Луначарского, ходатайствовали об освобождении. И даже некоторые члены партийных комитетов уездных, чьи дети или родственники учились в той женской гимназии, писали поручительство для нее в ЧК, что мы утверждаем о том, что она не является контрреволюционером, ни в каких заговорах не участвовала и находится в таком тяжелом сейчас состоянии в концлагере. Он был переполнен, там был тиф, была огромная проблема с питанием заключенных. Временами это вообще было нечем кормить, и их на разные даже выпускали, часть из них на подсобные работы, чтобы они сами себе заработали какую-то еду в городе уборкой, чисткой, там, колкой дров и так далее. Есть дневниковые записи, такие очень пронзительные, такого поручика Нестеровского, который это описывает, как вот его выпускали из концлагеря, чтобы он добыл себе хоть хлеба на пропитание, вот, и он очень пронзительно это описывает, как на рынке он видит этот хлеб, тяжелая такая, а брат его просто не выдержал всего этого и сбежал из концлагеря, сбежал, и потом всю жизнь находился в чужой фамилии и жил, но, к счастью, его, так сказать, не нашли. А оставшегося в лагере поручика Нестеровского, кстати, потом в 1937 году опять достали и расстреляли, как бывшего белого офицера.
Вот эту Якиметскую удалось освободить. Каких-то людей вы уже упоминали, расстреляли. А удается ли вам проследить, какова была в основной массе участь заложников? Чем кончалось? Долго ли они там пребывали, освобождали ли их?
Да вы знаете, по-разному. Было, я не могу сказать о том, что большую часть из них там расстреляли, все-таки нет. Но пребывание в концлагере длилось от 2-3 месяцев до иногда года и 2-3 лет, в зависимости от ситуации. Было кому за них хлопотать, или они сумели доказать свою необходимость на какой-то советской службе как специалисты, потому что была в специалистах острая нужда, и известно, что часть людей, там, например, инженеры железнодорожного транспорта, инженеры предприятий по каким-то сложным машинам, сложной технике, их освобождали, даже несмотря на то, что, в общем, было понятно, что они не очень-то лояльны к власти и не очень-то настроены по отношению к ней. Известен даже случай такого человека, там фамилия его приводится в таком сокращении, Ева. Он даже был приговорен за свое неприкрытое отрицание советской власти и отказ, его хотели мобилизовать в Красную армию, чтобы там, значит, использовать как специалист. Он отказался, объяснив, что он о том, что он толстовец, категорически против участия в гражданской войне, и трибунал его приговорил к расстрелу. Хотя он на трибунале Рязанском этом держался очень мужественно. Но там случилась интересная очень история. Еще, что называется, такие осколки старого режима. Адвокат участвовал в деле, которого интеллигенция, значит, там скинулась и наняла ему. И адвокат пытался доказывать, что это тут необоснованное обвинение. Председатель трибунала, а есть, как бы сказать, запись свидетеля, который был на трибунале, стенограмма, ну не совсем стенограмма, а как бы сказать, свое впечатление от трибунала, что председатель трибунала сказал: так, этого, значит, сумасшедшего старика надо тоже арестовать и немедленно разъяснить. Тут уже прокурор вступил в дело, сказал, что ну вы, председатель трибунала, вы не имеете таких полных, что вы такое говорите, а этот еще дурак кто такой, сказал председатель трибунала на прокурора, немедленно его арестовать. Ну, в общем, кончилось тем, что наркому юстиции были отправлены телеграммы о том, что такой чудовищный произвол тут в Рязани. И, в общем, кончилось тем, что этот Ев, просидев несколько месяцев в камере, как он сам, знаете, в камере смертников в рязанской тюрьме, был освобожден. Не только не казнен, а и освобожден из тюрьмы, и от концлагеря освободился, и был использован как специалист уже потом в Рязани. Он служил здесь на предприятиях как старший инженер. Вот такая вот история тоже известна.
Вот объясните современным людям, все-таки очень трудно понять, брали ни в чем не повинных людей, даже вот формально с точки зрения советской власти ни в чем не повинных, брали в заложники, чтобы что, напугать или чего добиться?
Из документов лагеря следует несколько мотивов, просто вытекает. Первый мотив – это людей брали за участие их родных в белом движении. То есть, соответственно, попытка напугать того человека, что с его родственниками расправится, если он не покинет белые движения. С одной стороны. С другой стороны, брали представителей, как говорилось тогда, эксплуататорских классов, чтобы в случае каких-то терактов против советской власти или контрреволюционных выступлений, каких-то, значит, восстаний, что эти люди будут расстреляны.
А, про запас.
Что
про запас. Чтобы
да, про запас просто. Да, да. Это форма психологического воздействия и устрашения такая была. А была еще одна категория. Прямо без обменников у ряда людей написано «денежный заложник» или «заложник с целью денежного выкупа». Без всякого стеснения в документах прямо чекисты и сотрудники лагерной администрации в регистрационных карточках прямо так и указывали. То есть они считали, что люди, имеющие какие-то припрятавшие, значит, денежные средства, и что вот пока за них не внесут определенную сумму, сколько там тысяч, там, по той девальвации миллионов рублей, они будут сидеть. Так что это просто вот такая вот торговля была неприкрытая. Это вот документы такие нашли не единичные.
А вот известно ли, удавалось ли когда-нибудь добиться того, для чего их брали, этих заложников? То есть белый офицер прекращал быть воюющим офицером, деньги вносили и кого-то там репрессировали, окончательно расстреливали, если что-то случалось. Чем заканчивалось, как правило?
Ну, я бы на все три вопроса ответил бы «да». Отдельные случаи такие, то есть вот сейчас на обобщение я пока бы не осмелился замахиваться, поскольку еще идет работа, да, и мы говорим все-таки про определенный массив данных, да, и про наш определенный, да, конкретные судьбы. Поэтому, так сказать, я ответил бы «да», что в отдельных случаях нам известны факты того, что родственники, которые в белом движении были, возвращались сюда. Как правило, они арестовывались и сами попадали на некоторое время в концлагерь. Часть из них потом была комиссией ГУБЧК, тут были такие сводные комиссии ГУБЧК, ГУБВоенком, ГУБРАПСИЛа называлась. Они определяли, куда же вот этих заключенных концлагеря, куда же их, значит, деть. И часть из них была направлена в Красную Армию, но, очевидно, они вот считали, что они достаточно справились или достаточно прониклись в идеи пролетарской революции. Другие были направлены на, это называлось, трудовой фронт или на фронт труда. Ну, в общем, это что-то типа, что потом активно тоже использовалось и в годы большого террора. В общем, такие вроде бы формально и не лагерь, а вроде бы как воинские подразделения, то есть люди фактически охраняемые, находящиеся под конвоем, за колючкой, на тяжелых работах, которые просто тяжело работали, что уже на излете советской власти потом превратилось в армии стройбатальоны. А часть была и отпущена, попала на особый учет, так называемый, особый оперативный учет в военных комиссариатах, военных округов, куда их отпускали. Далеко не всех отпускали в свои регионы. Вот просто много видели документов, что этот, он ходатайствует о том, чтобы его отпустили в Владикавказ или в Тифлис на родину. Нет, писала комиссия, что не может быть в такой, значит, сложной обстановке человек отпущен на Кавказ. Оставить в центральной России и держать на особом учете. Что это означало для людей? Люди потом работали на гражданских специальностях в самых разных регионах. И вот день за днем я нахожу данные, что часть этих людей потом, кто-то в 30-м, кто-то в 33-м, Ну, а большая часть, конечно, в 37-м, 38-м, 40-м году, их во время спецопераций, вот так называемой, так сказать, кулацкой, да, и зачистки контрреволюционеров, их доставали, обвиняли и, значит, кого-то расстреливали, кто-то получал 10 лет, 8 лет. Было и такое. Но кто-то счастливо избегнул этого и потом жил, как бы сказать, вот здесь я с некоторыми даже в начале 90-х, в конце 80-х, в начале 90-х годов беседовал с некоторыми такими людьми, которые... Но, как бы вам сказать, прививка страха была довольно серьезной. Люди старались, мягко говоря, не высовываться.
Я думаю. Но они в 80-х, 90-х уже не боялись с вами беседовать и рассказывать подробности?
Это зависело от людей. Но все-таки уже тогда, когда вот эта, значит, перестройка была в полном разгаре и разоблачение советского террора, сталинизма звучало, в том числе везде в государственной прессе. Поэтому многие люди, да, открыто говорили. Про что-то, может быть, умалчивали, говорили, но были ведь тогда потрясающие вещи. Аж такие, что, например, был такой лейтенант НКВД Григорий Романов, который сам принимал участие в захоронении расстрелянных в Рязани. Ну, как он объяснял, что в расстрелах он не принимал участие, но в захоронении, в этой спецоперации, он рассказал и показал, где они эти тела захоранивали, и пошел, будучи глубоким стариком, пошел тоже в КГБ, тогда еще советских местных управлений, дал тоже эти показания. Там были потрясены, конечно, его, а он объяснил, как же генеральный секретарь нашей партии, значит, Михаил Сергеевич Горбачев, я очень вдохновлен тем, что он говорит, и вот это меня мучило это всю жизнь. И наконец-то пришла возможность это сказать. Случались даже такие случаи. Конечно, они единичные, но вместе с тем они были.